провизия была, и могли люди отдохнуть. И так далее, и так далее. Очень много таких вот примеров, говорящих именно об этом. То же самое Навуходоносор, мысль в четверг прозвучавшая, когда Господь поразил его болезнью такую, когда человек, ну, просто что-то странное в нем происходит, и он вдруг себя воспринимает как животное, он кушает траву, вот, болезнь, так называемая ликантропия, то после того, когда возвратился разум его, помните, мы читали этот текст из книги Даниила, 4 главы, он говорит, я прославляю Пресносущного, прославляю Бога Великого, что он над всеми господствует, он ни перед кем не отчитывается, все люди при ним ничто, он господин всего, я своими словами приведу эту идею. Кто это? Вот внимание, кто это вывод делает? Чисто неверующий человек, мы бы сегодня сказали так. Это маленькие крупицы того, что когда Господь особую милость проявлял. Царица Савская из Эфиопии. Пожалуйста, как это объяснить? Ну, ряд, многие другие ветхозаветные примеры. Поэтому Бог Ветхого Завета остается Богом Нового Завета. Иногда пытаются богов противопоставить. Я так говорю, как люди говорят, вот Бог Ветхого Завета один, а Бог Нового Завета это другой. Бог в Ветхом Завете это Бог жестокий, Бог кровопролитий, а Бог в Новом Завете это Бог любви. Вот мы не хотим в этого жестокого Бога верить, Бога Ветхого Завета, мы в Бога Нового Завета верим. Я это понимаю. Почему? Потому что когда набезобразничаешь, да, не хочешь, чтобы тебя наказали, правда, да? Поэтому тебе нравится Бог, который, казалось бы, как, если так можно сказать, не наказывает. Нет. Но вопрос не в том, что он наказывает. Идет речь о воспитании. Скажите, пожалуйста, Господь не воспитывает в Новом Завете? Смотрите, сколько много текстов говорят об этом. Я думаю, это опять неправильное понимание. Неправильное понимание Бога. То, что, смотрите, было в Ветхом Завете, достаточно, ну, страшно было отступление. Смотрите, сколько там было... И падений, и сколько было беды, которые люди причиняли, уничтожали друг друга. Даже возьмите простой пример амаликитяне. Очень интересная деталь. Вот, смотрите, Господь говорит, истреблю память амаликитян из Поднебесной. Есть такие слова? Есть. Вот такой жестокий Бог. Но когда сегодня, смотрите, мы встречаем на страницах истории, маньяк убил 12 человек. Что люди требуют за это? И никто не возмущается. Это же преступник, который убивает людей. Это мы считаем за нормальное. А когда амаликитяне, которые очень подло действовали, сзади, впереди шли солдаты, а сзади шли бабушки, дедушки и дети. Что делали амаликитяне относительно евреев? Они сзади нападали и убивали беззащитных. Понимаете теперь, да? Вот подумайте, насколько несправедлив Господь, насколько, скажем так, в кавычках, несправедлив Господь, что Он сказал за вот эту вот, ну, простите за выражение, человеческий, по человеческим языком скажу, за эту подлость, вот это трусливые люди, которые боятся вот напрямую, как мы говорим, на поединок выйти, правда, вот один на один, вот они на беззащитных нападают. Судите после этого Господа. Вот это то, как вел себя Амалик или амаликитяне. Пожалуйста, или другой момент, какой Давид вот жестокий. Вот смотрите, сколько он уничтожал людей, когда пришли там амаликитяне, моавитяне, жители Востока, и вот решили воевать с Давидом. И вот что он сделал? Ходит, как военачальник, и так на три части их поделил, веревочкой так на землю положил, значит, это веревочка на уничтожение, одна треть, вот это туда, пилы, молотилки, какой Давид жестокий. Жестокий? Да, жестокий, как же там муж по сердцу, муж желанию, так он любит Господа, такие псалмы воспевает. Простите, почитайте 18-й псалом. Слово твое слаще меда, капель сота, раб твой восторгается, насыщается. Почитайте, замечательное воспевание, вот как вот Давид воспринимал Божье слово. А закон Моисеев в то время не был отменен. Око за око. Амаликитяне, моавитяне, как служившие своим богам, они эти орудия пыток привезли с собой, чтобы мучить евреев. Поговорка. Не рой яму, сам в нее упадешь. Давид, поскольку любил закон, вот это то, что вы хотели сделать нам. Помните, когда вот отрубили царя, ну, вот был такой Адонисидек, который, да, подождите, да, значит, рубил пальцы. И когда его поймали, говорит, мне то же самое сделали. Мы считаем это справедливым, правда? Раз ты это делал, значит, сея не жатого. Никто же не отменял, правда, да? Что посеял, то пожал. Что человек посеет, то и пожнет. Я очень сокращенно говорю об этих вопросах, детально надо говорить. То есть реально, можно судить Давида. Но почему важно при изучении Писания не торопиться делать современный вывод? Для нас важно понимать, что ни одна книга Библии не писалась в 21 век, правда, напрямую. Первыми получателями как книг Ветхого Завета, так и книг Нового Завета были люди, жившие тогда. Поэтому, насколько это возможно, все-таки полезно, как минимум, знакомиться с историей, как минимум, обращать внимание на энциклопедические словари. Понимаете, да? То есть словари, которые дают общее представление о фоне, культуре, быте, обычаях, да, вот народов, чтобы понять, что это, какой же все-таки жестокий там Давид или кто-то другой. То есть я думаю, это понятно. Поэтому мы исповедуем, что Бог остается Богом. Он был Богом Ветхого Завета, Он остается Богом Нового Завета, и Он не поменялся. Если бы Он поменялся, Он перестал бы быть Богом. Понимаете, да, вот логическое противоречие, которое здесь звучалось. Бог поменялся. Но Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он неизменный. Мы утверждаем, что Бог неизменный. А если он поменялся, то он не Бог. Это смелое заявление. Да, это библейский язык, это речь идет о Христе. Иисус Христос, евреям 13:7-8, да. Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тоже. Хорошо, друзья, идем далее. Следующее – это деление Ветхого Завета. Мы говорим о книгах уже, мы сделали переход, вот со второго века введено было в христианскую практику название Ветхий Завет как название, относящееся к книгам до Христа написанным. Понятно тебе, да? Вот, и на какие части разделен был Ветхий Завет? Три части – закон, пророки, Писание. Надо отметить, что вот это деление на три части, оно было принято в христианстве. И именно это деление в своей речи упоминает Христос. Итак, Ветхий Завет был разделен на три части. Закон, Писание, пророки, и упоминание об этом мы находим в Евангелии Луки 24:44. Луки 24:44. Когда Христос отверз ум к разумению Писаний, Он начал им говорить на основании Моисея, Писания, или там книга Псалмов, ну, Писание, это я об этом немножко скажу, и пророков. Говорит, что вот так написано и так надлежало. Помните, да, быть? Пострадать Христу, воскреснуть и быть проповедным во имя Его покаянию, прощению грехов. Друзья, эта мысль понятна, да? Это общепринятое деление на три части. Важный очень момент, что вот это название, вернее, деление на три части, оно соответствует так называемому иудейскому канону. Но сегодня есть иудейский канон, есть александрийский канон Ветхого Завета. Немножко поясню. Иудейский канон – это то, как воспринимают Ветхий Завет сами евреи. Александрийский канон, здесь уже он немножко так делится, мы соприкасаемся с понятием каноническая Библия и неканоническая Библия. В иудейском каноне вот этих вот книг Тавита, там других нет. Понимаете? Они в Александрийском каноне, так называемые неканонические книги. Канон Ветхого Завета был принят христианством без изменений. То есть вот как он дошел до нас, вот так они его и принимали. У евреев названию, вернее, вот этому, новый, вернее, Ветхий Завет, возможно, вы где-то встречали эту фразу. Танах или Танак – это Ветхий Завет. Сокращенное название у евреев – это была такая практика, очень часто употребляемая, допустим, значит, давать название сокращенное. Танах. Танах – вот это первая буква Т, Тора. Тора, то есть пять книг Моисея. Встречали это название Тора или пятикнижие Моисея? Или первые пять книг Библии. Итак, Ветхий Завет у евреев называется Танах. Та означает, значит, Тора. На, вот это вот, опять я сознательно выделяю это большие буквы, чтобы явно было видно, что это как аббревиация. На. Навим. И Хе или Кхе, но здесь, как у нас украинцев, Галушка или Галушка. Есть такое, да, вот редуцирование звуков, поэтому не пугайтесь, пожалуйста. Кетубим. И немножко поясню. Кетувим или Кетубим опять, ну, извините, это уже. Значит, Навим – это пророки. Навим – это пророк. Нави. Навим – пророки. Пророки. Так. И Кетубим – это Писание. Писания. Или иногда называют это как поэтические книги. Итак, это тройное деление Ветхого Завета. Танах. Танах – еврейское название Ветхого Завета. Это сокращенное название частей Ветхого Завета. Тора или закон, так? Навим или пророки, китубим или писание. Ну, это еврейские слова. Я по-русски пишу, это еврейские слова. Тройное деление Ветхого Завета. И причем, обращаясь снова к Новому Завету, Новый Завет утверждает, то есть в учении Христа или в словах Христа подтверждается это тройное деление. Важный момент, позвольте здесь опять тоже сказать, что в еврейском обществе ко времени Иисуса Христа было несколько партий. Мы об этом как-то ранее говорили, когда делали вводную информацию в воскресенье вечером. Мы изучаем Евангелие Матфея, говорили о делении еврейского общества. На партии были у них три религиозных партии и две политических партии. Религиозные партии, повторим, это фарисеи, саддукеи, эти две партии упоминаются в Новом Завете. Третья партия не упоминается, это ессеи, еврейские монахи. И две политических партии, это зелоты или националисты, и иродиане. Хоть Ирод, который пытался убить Христа, умер, но те, кто его поддерживали, то есть линия или, скажем, направление осталось, вот те, кто поддерживали Ирода, да, идеологически поддерживали, назывались иродианами. Итак, ну, нас политические партии, давайте скажем просто, что они были, давайте в политику не будем вторгаться, это не очень благодарное дело. Мы говорим о религиозном отделении. Вот в чем различие было как раз-таки между фарисеями и саддукеями? Как раз здесь неплохо это показать. Саддукеи, во-первых, да, саддукеи, название их идет от священника Садока со времени Соломона. Саддукеи берут свое название, как это принято в христианстве, от Садока, помните, священник такой был при Соломоне, саддукеи. Фарисейская партия появилась значительно позже, во время плена. То есть, если Соломон жил где-то за приблизительно 1950 лет до Христа, а плен, помните, первая волна плена, это 604 год, то есть спустя где-то 400 лет, то есть саддукеи по возрасту значительно старше, по опыту, скажем, по стажу, да, или по времени существования, они значительно старше фарисеев. Вот, фарисеи появились уже со времени плена. Именно со времени плена появилась и сеть религиозных мест синагоги. И появились они, мы немножко сегодня тоже этого вопроса коснемся, как последствия того, что храм был разрушен, и евреи ушли в плен. Они не могли выполнить Божий закон, то есть каждый год, три раза в году мужчины не могли собираться в храм, они были далеко. Но вместе с этим, обратите внимание, хоть люди и согрешили, а к Богу тянулись. Интересная мысль. Хороший урок сегодня для людей, которые согрешат и бегут от Бога, как Адам, прячутся. Идите к Богу. И вот там, находясь в плену, они стали собираться в определенные места, эти места стали называться синагогами. Когда они возвратились из плена, восстановили храм, синагоги не были отменены. Не так ли? То есть служение в храме продолжалось, но богослужение, богопоклонение в синагогах также осталось. Христос где был? В синагогах. Это важный момент. Это желание было людей создать отдельные места, где бы они могли поклоняться. Будьте внимательны, Бог не перечеркнул эту идею. Это важный урок, но у нас нет времени сейчас об этом говорить. Он принял это как доброе желание человека. Понятно, да? Хоть закон никто не отменял, три раза в году все мужчины должны приходить в храм на поклонение. Но вместе с этим обычная жизнь, то есть они не могли каждое собрание, понимаете, каждую неделю приходить в храм, правда, если они жили далеко от Иерусалима. Но тем, что они посещали синагоги, тем самым восполнялись их духовные потребности. Это хорошая для нас, это хорошая практика сегодня, вернее, на мой взгляд, вот где-то эту идею переняло христианство. Не потому, что оно копировало полностью иудаизм, но это здравая такая идея, мы не можем в один храм собираться, но мы можем собираться по местам. Идея поместной церкви. Синагога – это закладывалась идея поместной церкви. Мы собираемся по местам. Вот это очень важно на это обратить внимание. Так вот, возвращаемся к саддукеи. Саддукеи, отличие их, самое главное, от фарисеев заключало в чем? Саддукеи считали, что основой их жизни и единственным авторитетным источником является только Тора. Все, 5 книг Моисея, больше ничего они не признавали. А фарисеи признавали Танах, то есть Тора, пророки и Писание. В этом было их существенное отличие. Именно из этого отличия и вытекают следующие отличия, что саддукеи не верили в ангелов и воскресение. Так? Равно как в другие теологические определения. Почему? Вот те определения, будьте внимательны, те понятия, как то ангел, воскресение, там что-то другое, они встречались в пророках и в писаниях, но они не встречаются в Торе. Поскольку саддукеи, они эти две части Ветхого Завета не признают, следовательно, все то, что, о чем здесь говорится, они не признают. Если пророки говорят об ангелах, говорят о воскресении, говорят о других вопросах, вот эти не признают. Почему? Мы это не принимаем. Вот у нас здесь граница, все. Мы в вашу сторону не смотрим. Я немножко так в упрощенном виде говорю о реакции саддукеев. А поскольку фарисеи признавали одно, другое, третье, ну, простите, и для нас и вот это писание, и вот это писание, и вот это писание. Это важный момент. У меня нет времени подробно делать переход на Новый Завет, но, во всяком случае, тоже есть некоторая параллель. Друзья, это понятно, да? Это существенное отличие между саддукеями и фарисеями. Итак, тройное деление Ветхого Завета. Еще одна важная деталь, мы говорим о Ветхом Завете. Ну, когда будем говорить о Новом Завете, особое внимание будет уделено канону, то есть тогда, когда книги Нового Завета собирались вот вместе, они писались в разных местах, разными людьми, но пришло время, когда их собрали вместе. Возникает естественный вопрос, мы сегодня о Ветхом Завете говорим, когда книги Ветхого Завета были собраны? Есть одно библейское подтверждение того, когда собирались книги, и уже историческое подтверждение. Библейское подтверждение – собирались книги при царе Езекии. Был такой благочестивый царь, у которого был очень хороший сын Манассия. Это тот царь, который, смотрите, когда евреи вышли из Египта, они сделали медного змея. Помните эту наказнь Господню? И вот этому медному змею люди сотнями лет кланялись до Езекии. Даже при Давиде это было. Интересно. А именно царь Езекия, вот этого медного змея, ему даже имя придумали, Нехуштан, и ему там кланялись, вот он, Бог наш, спаси нас, помилуй, он его уничтожил. Он утвердил праздник Пасхи, который к тому времени уже практически перестал быть праздником. Это царь Езекия. Так вот, при нем, смотрите, очень много реформ он произвел, царь Езекия. Собирались книги, и одно из подтверждений – это притча 25.1. Там идет речь о притчах, притчи, которые собраны были при царе Езекии. Притча 25.1, вот там идет это упоминание, что притчи собирались при царе Езекии. Это маленький штрих. Но очень серьезную работу по собранию книг Ветхого Завета вместе произвел великий реформатор евреев Ездра. И я ранее говорил о том, что действительно сегодня христианству следовало бы больше обращать внимание на вот Ветхий Завет и понимать вот те очень серьезные преобразования, которые были у евреев. Надо прямо сказать, что исследователи Библии, исследователи истории израильского народа делают очень интересный вывод, что по значимости того или по вкладу, есть такое выражение у славян, по вкладу, который сделал Моисей и Ездра, их считают наравне. То есть вот те огромнейшие реформы, которые произвел Ездра, они настолько значимы для евреев, с ним считаются по вкладу, да, так же, как с Моисеем. Давайте немножко просто скажем об этом. Во-первых, смотрите, Ездра является основателем ученых евреев. Впервые в Библии употребляется выражение «книжник Ездра». Это не партия, это ученые люди. Впервые, где в Библии встречается выражение «книжник», «книжник Ездра». Его уникальность была в том, что когда вот евреев затянулись из плена, нужно было организовать жизнь. Вы это реально понимаете. Вот люди, которые уже, это не те, которые ушли в плен, это их дети возвратились. Там, может, единицы только возвратились. Есть предположение, что пророк Даниил, он тоже возвратился. Вот, когда мы читаем перечисление тех, кто поставил из князей и знатных печать, когда соглашение делали, помните, там упоминается имя Даниил. Речь идет о княжеском роде. Давид был из княжеского рода. Поэтому делают выводы, это предположение, мы не можем утверждать, что это так, но это достаточно, понимая вот принцип, да, вот выбирания старших, можно предположить, что Даниил уже глубоким старцем, было лет ему 12, может 15, он ушел в плен, и здесь вопрос, помните, три волны плена, так? 604 год, первая волна, вторая 596 и 586 год. Если он шел во время третьей волны плена, так, то он был 50 лет в плену. Значит, он мог бы где-то лет 70-80, то, ну, я просто так рассуждаю, что это вполне возможно, что он мог возвратиться. Но это вопрос такой отвлеченный. Так вот, очень серьезные реформы, соглашения, планы, вот так, жесткая дисциплина, к этому подключился позже Неемия. Нам, конечно, непонятно вот его эти жестокости, ну, мы бы его, конечно, не только отлучили, но и Конституции Соединенных Штатов бы отдали, разберитесь с ним, когда он за волосы тягал людей. Вот. Страшно, конечно, все можно для себя представить, но давайте как-то, может, отдельно. Это вот те места, которые здесь нет ничего страшного, друзья. Здесь просто действительно нужно просто правильно понять, что происходило. Как об Амалеке мы говорили, вот Бог сказал, что уничтожить его, да, истреблю память амаликитян. Но когда знакомишься немножко с ситуацией, понимаешь, что Бог справедлив. И здесь то же самое, давайте пока не будем откасаться. Но что сделал Езра? Во-первых, книги Ветхого Завета собрал. Вот, при нем они были собраны, те, которые были написаны. Тогда еще книга Захарии не была написана или писалась, там книга пророка Малахии, вот, но все-таки большая часть была собрана, это одно. Второе, он утвердил вот это и направление книжников, скажем, с ним оно было связано, изучение Ветхого Завета. Он ввел или учредил высший религиозный орган или правительство религиозное у евреев, это синагога, простите, не синагога, а Синедрион. Но впервые, вот когда он ввел вот эту структуру, она называлась Великая Синагога. Понятно, да? Вот то, что позже стал называться Синедрионом, от начала называлась Великая Синагога. Члены этой Великой Синагоги назывались мужами Великой Синагоги или члены Синедриона. Вначале вот в это правительство входило 120 человек. То есть, когда запустился вот этот институт управления, то он включал в себя 120 человек. Затем, ко времени Христа, количество опустилось до 70. Ну, и много можно говорить о Езре, достаточно сильная, влиятельная личность, которую просто никак нельзя обойти. Итак, если говорить о том, когда были книги Ветхого Завета собраны, кто сделал, приложил к этому особое старание, это царь Езекия и книжник Езра. А затем уже у нас нет времени подробно говорить об очень серьезной работе по канону Ветхого Завета, по языку. Ну, как-то, может быть, в следующий раз мы немножко тоже поговорим, когда будем говорить о Новом Завете. Но несколько штрихов очень важных. Очень важных. Евреев побудило очень серьезно заниматься каноном, а то, что... Мое убеждение, нет времени подробно об этом говорить, но есть основания говорить именно об этом. Христианство, Ветхий Завет воспринимало через Септуагинту. Септуагинта – это греческий перевод Ветхого Завета. Септуагинта – греческий перевод Ветхого Завета. Или перевод 70. Очень коротко, это один из очень серьезнейших переводов литературы на иностранный язык, религиозной литературы. Он произошел, этот период был сделан где-то в 270 году до рождения Христа, или иногда пишут BC, before Christ. Значит, сделан был, значит, был такой правитель, когда греческая империя распалась после Александра Македонского, то власть была распределена между, скажем, правителями, которые потом как-то и сохранялось их влияние еще даже во время Римской империи, которая пришла на смену греческой. Как раз где-то посередине Палестины проходила граница между правителем Птолемеем, который правил в Александрии, и Селевком, который в Сирии правил. Поэтому в истории вы можете встречать выражение «Птолемиды», то есть те, которые под властью вот южного правления находились, и селевкиды, те, которые под властью, потомки, мы говорим, под влиянием находились. Как раз Палестина, она находилась посредине. Поэтому ну, в истории видно, что она иногда попадала под власть Селевка, иногда под власть Птолемея. Ну, это маленький, очень важный штрих. Но Птолемей Филадельф, это с нашего города, имя у него, был очень большим любителем книг. Есть предположение, что именно он является основателем великой библиотеки в Александрии. Это удивительно. Он переводил книги. Ну, просто книголюб, все деньги тратил. Всю зарплату тратил на то, чтобы переводить книги. Ну, по-нашему сегодня бы сказали. И когда он столкнулся вот со священной книгой евреев, Ветхим Заветом, он поставил перед собой задачу, перевести надо. Но вопрос был поставлен очень правильно. Сегодня очень серьезная проблема стоит переводов. Очень модно сегодня читать. Вот с нового, с греческого подлинника, значит, я немножко улыбнемся, я хочу, но не могу об этом ничего не сказать, потому что это, ну, надо об этом сказать. Вот тем, кто сегодня говорит, что я буду с греческого перевода читать, я скажу, задаю вопрос, а Новый Завет, вот синодальный, с какого языка был сделан? Ну, зачем тогда говорить? С греческого. Да нет, это просто еще один перевод, всего лишь навсего. Новый Завет был сделан с греческого языка, синодальный. Ну, это просто, когда люди не знают, то пытаются вот с греческого, с подлинника, во-первых, запомните, пожалуйста, подлинника нет. Нет оригинала ни одной книги Библии. Поэтому, когда слышу это заявление, что вот с подлинника, с оригинала это переведено, это просто смешно. Люди просто не понимают, что они говорят. Нет подлинник, есть язык оригинала, есть еврейский язык, есть древнегреческий язык. И есть много рукописей, с которых делались эти переводы. Но это отдельно, друзья, нет времени об этом подробно говорить. Так вот, еврейский царь, правитель Птолемей, он где-то с 273 года пришел к власти и правил, где-то года три спустя, как раз в 270 году, до рождения Христа, значит, 70, важный момент, 70 евреев, старцев, ученых, будьте внимательны, он не призвал людей, знающих еврейский язык. Кто сегодня может делать перевод Библии? Богобоязненные люди. Поэтому, когда вышел в свет перевод Натальи Кузнецовой, уже в полном объеме сегодня, то православная церковь высказала четко свою позицию. Мы не принимаем этот перевод. Знаешь, что Московская богословская семинария в своем альманахе тоже высказалась о непринятии этого перевода. Почему? Потому что главный принцип, портрет переводчика был нарушен. Понимаете? Перевод Библии могут делать глубоко верующие люди. Произвольно он не может сделаться. Пусть Наталья Кузнецова, уважаю, она сильнейший лингвист, знаток греческого языка, но речь идет о глубоко верующем человеке, является ли она таковой. Так вот, языческий правитель, будьте внимательны, языческий правитель, еще в 270 году до рождения Христа, правильно, Бог дал ему мудрость, Бог дал ему мудрость, правильно подойти к вопросу перевода на язык, на котором в то время говорили люди. Выбрать людей, которые знают веру в Бога, они эту религию исповедуют, чтобы они, зная еврейский и зная греческий, могли передать не только букву, но дух, что очень важно. И вот 70 старцев, точнее 72 старца, ну округленно пишут 70, поэтому иногда вот этот, если вы встретите, ну это, что это значит? 70, латинские, да, значит буковки. 50, 10 и 10, 70. Иногда вот в литературе встретите вот это выражение, иногда слово «септуагинта», это опять греческое выражение, значит 70, да? Или греческий перевод, это об одном и том же идет речь. Но мы говорим о Ветхом Завете, не забывайте, пожалуйста. Итак, в 270 году до рождения Христа, точнее 72 старца, так, за 72, о, по-другому семерку написал по-русски, за 72 дня перевели 5 книг Моисеевых с еврейского на греческий. 72 старца за 72 дня перевели 5 книг Моисеева с еврейского на греческий. Затем они перевели и остальные книги Ветхого Завета. Но название Септуагинта уже после стало применяться ко всему греческому переводу. Понятно? То есть 70, хотя они уже не 70 дней переводили, понимаете, да? Они только 5 книг Тору переводили. Тору переводили 72 дня. А затем уже перевели остальные книги. Ну, так оно вошло уже в обиход, что весь перевод, весь греческий текст Ветхого Завета стали называть Септуагинта. Именно Септуагинту, когда исследуют Новый Завет, цитировал Христос и апостолы. Обратите внимание, это очень важно. Именно не Ветхий Завет, когда ссылались на Ветхий Завет, да, вот так говорит Исаия, так говорит, допустим, Иеремия, то цитировали авторы Нового Завета именно Септуагинту. Это говорит о том, насколько сильное влияние имело именно Септуагинта. Почему? Еврейский язык люди не знали. Ну, скажем, малая группа людей знала. А на греческом языке говорил весь цивилизованный мир того времени. Это очень важная, друзья, идея, очень важная. Вот. Хорошо, друзья, ну, это так, некоторые штрихи, но, думаю, они очень важны для нас. Давайте пойдем далее. Следующий небольшой раздел – география Ветхого Завета. География Ветхого Завета. Конечно, мы не будем рассматривать все открытия о том, что еще откроется или будет. Или... Мы другой немножко, на другое я хотел бы сделать акцент сегодня вместе с вами. Тоже очень важный – усмотреть вот действие Бога в истории. Вот то, о чем мы сейчас будем говорить, как Господь действует в истории. Главный вопрос, которому будет посвящено внимание, это, вы можете даже открыть Библии, в конце каждой Библии находятся географические карты. Откройте, пожалуйста, карту так называемую Средиземноморья. Знаете, что это такое, где это море находится? Если скажем так, где-то, ну, приблизительно, скажем, рисую, значит, Палестина, Иордан, Мертвое море, давайте так, чисто схематически, здесь Египет, Нил, вот это Средиземное море. Смотрите, когда Ветхий Завет говорит о какой части, географической части земли? О Палестине, дальше, Египте, юг и Восток, так? Вавилон, Ассирия, все они были там. Первая империя здесь уже, если смотреть на Персидский залив, Тигр и Ефрат, знаете, да? Значит, там зародилась цивилизация. Ну, есть предположения, но спорить не буду, доказать тоже не могу, но есть очень серьезные предположения, что Эдемский сад был находился на территории современного небольшого государства Кувейта. Вот и Ирака недалеко, знаете, да? Шумер, Аккад, вот там были первые такие древние цивилизации. Затем на их смену пришел Египет, потом, значит, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и так далее. И Советский Союз, не забывайте. Так вот, важно отметить, что Ветхий Завет говорит о Палестине, говорит о юге Египте и говорит о Востоке. Позвольте сказать о том, что Новый Завет говорит о Палестине и о Западе. Интересная деталь, да? Вот там были римские провинции, там была Греция, там была Малая Азия, там был Рим, не так ли? Почему? А секрета никакого нет, тайны никакой нет. Первые цивилизации возникли здесь. Поэтому Библия описывает цивилизацию. Дальше цивилизация сместилась сюда, в Европу. Эту часть, большую часть населяли семиты, Сим, Хам и Афет. Эту часть населяли иофититы, потомки Иофета. Мною было сказано, благословен Господь Бог Симов, семиты, а Иофет вселится в шатры Сима. Но сначала Бог здесь, это не значит, что Бог отвернулся, а затем Иофет, он приобщился к Симу. Он вселился в шатры Сима, но Иофет, вот его территория. Индогерманская группа. Так называемая, европейская часть. Цивилизация к тому времени, когда пришло христианство, это Римская империя. Где она находилась? Рим, Италия. Понятно. Это достаточно, вот, это не такая сложная вещь, но очень важно, говорящая о том, что, ну, простите, немножко улыбнетесь, что Бог не на задворках где-то, не в деревнях прячется, вы меня простите за такую иронию. Бог всегда с людьми, Он всегда работает с ними. Если цивилизации были здесь Господь работал. Там не было цивилизации, поэтому основное внимание было связано именно с этой географической частью. Это не значит, что только так и нигде в другом месте. Друзья, мы говорим в общем, вот Ветхий Завет описывает именно вот эту географическую часть. Новый Завет уже туда, на запад. И надо отметить еще важную деталь, что когда Господь давал повеление народу, ученикам своим, Христос давал повеление, книга Деяний апостолов, глава 1, стих 8, вы хорошо знаете, будете мне свидетелями, Иерусалим, здесь где-то он находился, да? Иудея дальше, Самария, обратите внимание, направление, видите, да? Не вот сюда, не в Идумею, а Иудея, Самария и край земли. Римская империя вот так находилась, вот туда. Понимаете, да? Поэтому, ну, надо понимать не в нашем смысле, как и нам кажется, там в Антарктиду они поехали. А вот край земли – цивилизация. Так вот, направление было дано, смотрите, куда? И край земли. Это не значит, что они никуда больше не пошли. Фома, согласно церковной истории, он пошел туда аж, куда не успел дойти Александр Македонский, в Индию. По пути, помните, он умер. Вот. Друзья, вот это тоже очень важный момент. Очень важный. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Немного о времени написания. Время написания книг Ветхого Завета. Я знаю, что на этот счет тоже немало ведется дискуссий, но позвольте немного так некоторую хотя бы, ну, неясность, скажем, о направлении вам предложить. Прямо мы можем сделать вывод о том, что когда Бог дает повеление Моисею, напиши, помните, да? Напиши. До этого не было никому сказано «напиши». Делают вывод, исследуя вот эти тексты, что Моисей является основателем еврейской письменности. То есть еврейская письменность связана с Моисеем. «Напиши», до этого не было сказано «напиши». Моисей приблизительно, опять здесь нельзя утверждать, значит, либо жил где-то, значит, если выход евреев был, две даты, которые сегодня предлагают, скажем, исследователи Библии, это где-то либо 1290 год, либо 1450. Ну, убавьте еще минус 80, значит, тогда добавляется, значит, 1370, да? Вглубь веков, а здесь тогда получается 1530 где-то. Потому что Моисей, когда родился, 40 лет в Египте, 40 лет, помните, да, в пустыне, а потом только вывел евреев из Египта. Еще 40 лет они путешествовали, 120 лет. То, ну, чтобы вы просто реально понимали. Давайте мы, вот мы говорим о выходе, не о том, когда Моисей родился. Значит, где-то, если он жил в это время, то смотрите, пожалуйста, тогда давайте даже вот эту дату возьмем. Это получается 13 век, да? 13 век, это тогда, когда он написал Пятикнижие. Так? То есть мы с ним это все связываем. С 13 века и по 5 век до рождения Христа. Захария Малахия. Где-то в 400-х годах написано, что, ну, есть такое выражение, исследователи Библии говорят, межзаветняя тишина. То есть Господь не послал. Помните, как это вот видения были нечастые? Вот это, вернее, это когда Господь не говорил, вот с Захарией вот вылетел с головы отец Иоанна Крестителя. То есть Бог не говорил, вот молчал, период молчания, когда Господь не посылал пророков. 400 лет. Книга Малахи где-то в 420-25 году была написана. То есть вот мы, ну, это 5 век. Значит, где-то 8 веков. 8 веков, на протяжении 8 веков, 8-9 веков, опять, ну, нам трудно сказать, какая, или вот эта дата выхода, две версии есть, это никак не влияет на наше понимание Бога, ну, скажем, трудно, скажем, тогда не было же этих компьютеров, не было там, простите, ну, ошибки допускали, даже христиане, монахи, и то там помогли нам на 5 лет, не то исчисление дали, вот, и мы сегодня думаем, как бы это все исправить, и стоит ли уже исправлять, не лучше ли пришествия Христа дождаться, что все уже исправил. Итак, отсюда иногда говорят, что, значит, либо это 15 столетий, но опять, если вы эту дату берете, да, выхода. То есть где-то 8 веков. 8 веков, в течение 8 веков писался Ветхий Завет. Еще одна деталь. Одна деталь. Традиционно считается так, что первыми были написаны книги Моисея или Тора, так называемые. Но в то же время, когда изучают книгу Иова, делают интересный вывод, что Иов жил где-то во времена Авраама. Во времена Авраама, потому что вот эти его три друга, Вилдад, Сафар и Ерифас. Есть, когда изучают, значит, вернее, эти имена, то очень похожи они, я подчеркиваю, что есть одно изменение, вот на тех, кто воевал и взял в плен Лота, помните, вот, которых потом освободил Авраам. Кедарламер, вот с этими царями это связано. Есть предположение, мы не можем утверждать, потому что здесь действительно очень сложно, вот произношение имен, вот, допустим, как правильно произносить, Рав или Рогав. И это о разных женщинах идет речь. Помните, да, вот родил там от Рогавы. Ну, Рахав, Раав, Рогав, ну, как вы произносите? Это как мы там произносим, да, вот... Тори, Тори, Тори. Что такое Тори? Это партия или племя там в Англии? Тори. Название собачки там, простите. Или это 30? Ну, я слышал, там, значит, вот показывает. Вот 3 и 0. Понятно. Кассиру, понятно, что это 3 и 0. Это Тори. Аль Тори. И вот так вот у нас получается. Как вот вы произносите там Раав, Рогав. Извините, друзья, то же самое. Раав, Рогав, Рахав. Речь идет об одной. Это блудница. Помните, да, из Священного Писания. То же самое здесь. Ну, это пока такое предположение. Итак, на протяжении 8 столетий писались книги Ветхого Завета. Еще что важно отметить, что некоторые книги писались по ходу событий. То есть вот событие происходит, и человек пишет. У царей были так называемые летописцы. Почитайте книгу царей. Вот царь такой-то, начальник войска такой-то, летописец такой-то, там, ну, все казначеи, все там было расписано. Вот, все было нормально. Нам тоже надо историю нашей церкви вести, потому что через пару лет надо отмечать столетие уже. Вот у нас серьезные вопросы. Или нам столетие отмечать, или не отмечать его вообще. Сказать, что, ну, может быть, нам лет 100. Ну, это улыбнулись немножко. Важно передать информацию. Итак, некоторые книги писались по ходу событий. Некоторые книги, такие, как, допустим, мы явно видим, книга «Исход», вернее, по ходу событий, книга «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», они писались по ходу событий, но не «Бытие». Моисей писал «Бытие», это ретроспективный взгляд, то есть взгляд в прошлое. Бог открыл ему то, что было. А вот книга «Исход», он непосредственный участник. Моисей писал, это при его жизни происходило событие, связанное с книгой «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Последний там, по-моему, в каком-то 32 главе описывается, что он умер, а там другие главы, там несколько стихов, 34 главе, да? Ну, понятно, что дописали, там книга «Иисус Навин» мог это дописать, но основную информацию дописал Моисей. То же самое, как книга «Иисуса Навина», основную информацию написал Иисус Навин, но когда он умер, будучи 110 лет, похоронили его в Кириафарбе, в городе, вот, из колена его, а там еще несколько стихов. Понятное дело, что записали уже другие. То есть понятно, чтобы мысль как-то была закончена. Итак, некоторые книги писались по ходу. Это от книги «Исхода», «Второзакония», Иисуса Навина, книга «Царств», Ездра, Неемия, пророки. То есть это то, что писалось по ходу событий. Некоторые книги писались уже спустя время. И позвольте назвать, это прежде всего книга «Бытие». То есть Моисей не был тогда, он писал книгу «Бытие», но не был тогда, когда Бог творил. Понятно, да? Вот землю, когда все эти события происходили до него. Книга «Паралипоменон», очень трудно произносимое, лучше это слово «летопись» или «хроники», так это переводится слово. Книги «Паралипоменон» писались после. Если книги царств писались по ходу событий, а затем евреи пошли в плен, так? То книги «Паралипоменон» как первая, так и вторая писались после плена. Этим и объясняется различие в материале. Допустим, книги царств говорят о том, что Манассия правил 52 года, это сын Езекии. А книги «Паралипоменон» говорят, что он правил 55 лет. Вот он расхождение. Но важный момент. Когда царь Манассия царствовал, это был очень недобрый царь, который просто геноцидом занимался. Он наполнил, написано, Иерусалим кровью, как чашу от края до края. Нечестивый был царь. Но книга царств не говорит об одном важном моменте, что когда Манассия покаялся, Бог восстановил его на царство, и он еще 3 года царствовал. Вот это не внесли, понятно, да? Те, которые писали книгу царств. А книга «Паралипоменон», поскольку она писалась после плена, все эти события она учитывала. Друзья, это понятно, да? То есть, поэтому, когда вы смотрите параллельные тексты, допустим, книги «Царств» или «Паралипоменон», обратите внимание, что книги «Царств» писались по ходу событий, а «Паралипоменон» — это оценка историческая прошедшего. Понятно? Здесь чисто запись идет, вот протокол, сканирование, как идут события, а «Паралипоменон» говорит о том, как оценка уже, то есть это история, оценка историка, если так можно сказать. Друзья, я думаю, это понятно, да? В то же время Священное Писание позволяет нам говорить о том, как Ветхий Завет, так и Новый, но о Новом Завете в следующий раз будем говорить, что некоторые книги писали сами авторы, у некоторых писали секретари. Аналогичная ситуация, то есть у Павла тоже были секретари. Был Тертий, который написал послание к римлянам, оно считается посланием Павла, но написано «Приветствую вас, я Тертий, писавший это послание». Второй момент очень важный, значит, в Ветхом Завете. У пророка Иеремии был секретарь Варух, или Барух, который писал. Помните, потом Иакиму передали это письмо, и царь Иаким, холодно было, он прочитает там, значит, чтец, пару столбцов он отрезал и бросал в огонь. Помните, да? И Господь сказал, я новое напишу. И опять Варуха призывает Иеремию, напиши вот это, вот это, вот это. Иеремия не писал. Это связано, вы прекрасно понимаете, во-первых, не все люди были грамотны, не все могли писать, а с другой стороны, Господь все равно действовал. То есть, друзья, мы только общий вот такой экскурс делаем, общее представление даем, но я думаю, что просто вы реально понимали это. Следующий момент, на который обратим внимание, это некоторые примечания. Книга «Бытие». Книга «Бытие» является книгой, в которой описан события, охватывающие наибольший промежуток времени. От сотворения мира и до Иакова. Около 2000+ лет. Это единственная книга, которая наибольший промежуток времени описывает. Ну и говорили также о том, что с Моисея, есть такие предположения, началась еврейская письменность. То есть сказано ему «напиши». Далее пойдем. Основная тема Ветхого Завета. Очень короткий пункт. Основная тема Ветхого Завета. Если сказать, давайте пока оставим эту тему и обратимся к Новому Завету. Какова основная тема Нового Завета? Иисус Христос, Его жизнь и учение. Это очень коротко, как можно сказать, о чем говорит Новый Завет. Иисус Христос, это Его жизнь, Иисус Христос, Его жизнь и учение. Основная тема Ветхого Завета. Христос грядущий. Основная тема Ветхого Завета – Христос грядущий. На Него все указывали. Возвещал сущий в ком, в пророках кто? Дух Христов. Моисей – поношение Христова. А когда жил Моисей, когда жил Христос? Моисей поношение Христова посчитал, рассматривал для себя большим благословением, нежели египетские сокровища. У нас нет времени подробно об этом говорить. Ветхий Завет, основная его тема, это Христос грядущий. Следующее, тоже важный момент, на мой взгляд, это роль устной передачи. Устная традиция, есть в богословии такое понимание, устная традиция. Поскольку люди не могли многие писать, но информацию они просто были обязаны передавать, каким образом они передавали? Устно. И самой яркой иллюстрацией этому является, одной, вернее, из ярких иллюстраций, 77-й псалом. Мы как-то, помните, когда у нас была серия бесед, посвященная Библии и семья, мы на нее ссылались. Родители должны были сказать своим детям так, чтобы те своим детям сказали. Вот это и есть устная традиция. Когда Господь выводил евреев из Египта, Он говорил, скажи, вот когда, или помните, камни там, когда они выходили, переходили Иордан, и вот поставили там два камня. Что это за камни? Вот скажи детям твоим, когда они у тебя спросят, что вот это, скажи это вот это, вот это, вот это. Очень сильным в еврейском обществе была устная традиция. И в этом можно видеть достаточно много позитивного. Достаточно много позитивного. Развивалась память. Не просто память, вот информационно, запомнил информацию, все. Аналитическая память. Это за вот это, это за вот это, это за вот это. Это все помни, обработай и передай другим. И важно, вот евреи это понимали, дай Бог, чтобы мы это понимали. Если ты неправильно понял и неправильно передал, следовательно, ты неправильно воспитал. Насколько серьезно, друзья, вот это вот. Поэтому вдумайтесь, если вы хотите, чтобы ваши дети, вот давайте окунемся в период того времени, если вы хотите, чтобы ваши дети знали живого Бога, во-первых, вы сами его должны знать, этого живого Бога. И вы должны детям рассказать не то, какой у вас бизнес был хорош, а рассказать о живом Боге. Во-первых, правильно его понимать и передать этого Бога так, чтобы дети, будьте внимательны, самое главное, его правильно приняли. И не менее главное, чтобы приняли так, чтобы захотелось и детям своим передать. И чтобы дети их приняли так, чтобы в свою очередь своим детям захотелось передать. Поэтому не зря я поднимаю вот этот пункт. Роль устной традиции. Не могли многие писать, не могли многие читать. Но обратите внимание, они учили детей своих страху Господнему. Хороший урок для нас. Нас компьютеры спасают, нас печатные Библии спасают. Все к нашим услугам. Одно только, мы к своим услугам не можем отнести это личное желание посвящать жизнь Богу. Вот все для нас сделано, все. И дома молитвы есть, и Слово Божие есть, и вникайте, общайтесь, Богу поклоняйтесь. Обратите внимание, насколько тяжело современному человеку, который сегодня свысока смотрит на тех, кто жил до него, лет 100 тысяч назад. Но те были более, позвольте сказать, честнее и преданнее своим детям, чем сегодняшнее поколение. Итак, роль устной традиции. Правильно понять Бога, правильно посвятить Ему свою жизнь, правильно передать детям и передать так, чтобы дети восприняли это настолько серьезно, что им захотелось этим серьезным, интересным поделиться своим детям. И чтобы внуки настолько загорелись, чтобы уже внукам, правнукам и прапраправнукам передали. Вот в этом очень важная, позитивная роль устной традиции. Еще несколько важных мыслей. Следующий небольшой пункт – роль скинии и храма. Скинии и храма. Ну, вы понимаете, что вначале, когда евреи вышли из Египта, было им поручено, Моисею вернее, было сказано, причем точный чертеж был показан, точный, вот так написано, смотри, много раз Господь говорил, смотри, Моисей, сделай так, как показано тебе на горе. Вы помните, да, эту фразу? А затем строится храм. И важно отметить, что по поводу храма ничего Господь не говорит, смотри, сделай так, как тебе показано. Это серьезный вопрос, позвольте сегодня об этом не говорить. То есть в скинии, по поводу строительства скинии, Господь четко все оговорил. Ты не можешь даже на инч, на полинч, на квотер инч отступить. Ну, простите за улыбку. Вот как показано, так и делай. Я работал, жил еще в Азии. Работали мы на большом заводе, строили объекты. У нас был начальник стройки. Шутил, он, да, говорил, при большой стройке 15 метров отклонения не в счет. Я помню, когда мы поставили колонны, а потом привезли фермы, это перекрытие, а там 2 метра не хватает. Вот, было такое, правда, да, вроде все рассчитали, а когда на крышу накрывать, а там один подцепил, а потом думаешь, как же второй край подцепить, когда бетон же не растянешь, ну, улыбнулись немножко. Друзья, по поводу скинии было четко сказано, ты не имеешь права отступать. А по поводу храма, смотрите, что делает Господь. Это была идея Давида. Он подготовил проект храма, он подготовил весь материал для строительства. И по тому проекту, который он подготовил, Соломон строил храм. Почему, Господи, когда строится скиния, ты говоришь, не имеешь права отступить. Точно сделал так, как тебе показано. А по поводу храма? Интересно. Это так, подумать, когда скучно будет, мы с вами, может, встретимся, пообщаемся. Это очень интересный вопрос, очень интересный. Но как бы то ни было, мы в общем говорим, роль скинии храма. Очень важно отметить, вот главное, что я вижу в этом, это роль скинии храма, единение с Богом вопреки идолопоклонству. У язычников были свои храмы, и достаточно богатые, где совершалось поклонение Богу, ну, имею в виду божествам. Поэтому то, что Господь дает повеление, подумайте, друзья, вот здесь мы сделаем плавный переход на Новый Завет. Вот тогда, когда евреи вышли из плена египетского, у людей, ну, в каждой семье был свой Бог. Даже можно это сказать. То есть это было нормально принято в то время, вот эта схема общения с Богом. Вы не можете идти в те храмы, помните, Господь много раз предупреждал евреев, придете в Палестину, да, истребите богов. Было такое? Было. То есть это было нормальным в то время, чтобы было здание конкретное, помещение конкретное, где люди могли бы собираться для поклонения Богу. Важно отметить, что вот этот принцип, конкретное место, привязанность к конкретному месту, этот принцип немножко изменился в Новом Завете. Христос разговаривает с женщиной у колодца Сихаря. Наступит время, наступает время, и не просто наступает, а уже настало, потому что я на земле здесь, я Спаситель Христос, что люди будут поклоняться Богу где? На всяком месте. Это не значит, что церкви не нужны. Будьте внимательны, первые верующие, они ходили в синагоги. Мы как-то с вами об этом говорили. Первые христиане ходили в синагоги. А когда их выгнали из синагог, они стали собираться отдельно. И первые дома молитвы, они, возможно, не имели никаких таких стен. Это было просто место, на, скажем, где-то на какой-то территории, место, где они собирались за поклонение Богу. Вот об одном таком месте говорит книга Деяния апостолов. Они сошли к реке, где по обыкновению был дом молитвы. Может быть, там здание какое-то было, может, просто было место, когда вот верующие гоняли в Советском Союзе, мы тоже прятались, правда, да? И крещение делали там в темноте, где-то там молодежные в лесу, пока доберутся, мы уже заканчиваем. Вот. Ну, было такое, но интересно сейчас вспоминать вот эти вот события, эту историю. Я думаю, друзья, родив нас здесь братья постарше, у нас будет встреча поколений, это хорошая идея, подумайте, поделитесь немножко. Вот как эта жизнь ваша складывалась, как Богу служили. Ну, как бы то ни было. Главная роль скинии и храма – это общение с Богом вопреки идолопоклонству. Для того, чтобы Богу поклоняться в конкретном месте, на Его условиях, не на наших условиях. Это основное, что здесь можно сказать. И здесь еще одна деталь, на мой взгляд, важная по поводу храма. Во-первых, смотрите, самая центральная вещь в скинии – была что? Ковчег Завета, Святая Святых. Вот этот ковчег, он остался. Он был перенесен в храм. То есть скиния из-за того, что там перемещались, и оно может быть чем еще связано, потому что скиния была дана тогда, когда евреи путешествовали, так? То есть храм же нельзя было разбирать, постоянно на колесах возить, да? Вот, то скинию разобрали, собрали. А когда пришли уже в место, где они будут жить постоянно, это тоже правильно, я думаю, что здесь ну, логически оправдано, что нужно было построить храм, куда люди могли бы уже приходить. Понимаете, друзья, да? Вот тема, это объясняется тем, что когда уже, причем Бог не повелевал строить храм, помните, да? Он, наоборот, как бы и отговаривает, я всем обладаю, зачем мне этот храм строить? Я без храма спокойно живу и не страдаю, и не нуждаюсь. Бог не требует служения рук человеческих. Но это было искреннее желание Давида. И Бог благословил. Помните, когда он благословил храм, когда Соломон совершал молитву посвящения, да? Бог благословил этот храм, слава Господня посетила храм. То есть он принял вот это искреннее желание людей поклониться Богу и избрать место, где они будут совершать поклонение. Но что произошло? Евреи настолько, эта история явно показывает, настолько, с одной стороны, это храм, это место поклонения Богу, но с другой стороны, настолько вот эта хорошая, добрая идея, очень скоро стал, ну, через какое-то время стало обыденно, уже приелось, что для иудеев это было нормальным, говорит так, а Бог не может разрушить Иерусалим, потому что у нас храм. То есть у нас же его здание, оно ему принадлежит, он не может разрушить Иерусалим. Можете представить, какое разочарование у них было, не столько было больно за плен, сколько было больно за храм, когда храм был разрушен. На мой взгляд, это моя личная оценка. Вот когда человек привязывается к материальному, к чему-то, вот доска у нас, давайте на нее кланяться будем. Простите, так немножко улыбнемся. Бог, видя, когда сознание человека уже посвящено храму, украшению храма, или храмы твои не блестят, песню хор поет. Вот когда привязано наше сердце к дому молитвы, для нас дом молитвы больше, чем сам Христос, вот тогда Бог потрясает это здание, понимаете? Это неправильная ориентация. Не дом молитвы вас спасает. И вот для того, чтобы разрушить эту ложную уверенность, Бог никуда вроде бы не денется. Мы ему доброе дело сделали, мы ему храм построили. А теперь он никуда не денется, он обязан нас благословить. Это было явно было видно по поведению евреев, что было неправильное отношение вообще к Богу. Бог вроде бы не может им ничего сделать, потому что храм. Бог разрушил храм. И думаю, в принципе, как это видно, евреи достаточно хорошо это поняли. И здесь еще один важный штрих. До Вавилонского плена. Самая главная беда евреев была в идолопоклонстве. Субботу не соблюдали и идолопоклонство. То одному Богу кланялись, то другому Богу кланялись. Важно отметить, когда евреи возвратились из плена, идолопоклонства у них уже не было. Раз навсегда отучились. Свои крайности. Но чужим богам уже мы не видим в истории, чтобы не кланялись. Вот этот плен произвел действительно эту очень серьезную операцию у них. Отбил желание кланяться другим богам. Там были свои потом трудности, Христа не приняли, но уже идолам другим они не кланялись. И явно, видите, у меня нет времени подробно об этом говорить, когда произошло осквернение храма Иерусалимского, вот как раз-таки вот этот межзаветний период, или период молчания, так называемый, с 4-го столетия, приблизительно там до рождения Христа. В этот период, один был период у еврейского государства, называемый Маковейский, период Маковейских войн. Ситуация была следующая, что один из правителей власти или представителей власти, Епифан IV, он, выполняя повеление правителя своего, пришел к евреям и говорит, значит так, мы не запрещаем вам поклоняться вашему Богу, но вот портрет императора должен быть в вашем храме. Вот так оно приблизительно это звучало. Евреи говорят, нет, это дом Божий, этого не будет. До этого история говорит о том, что он посещал многие храмы и выполнял это повеление правителя Епифан IV. И он не встречал проблем. Ну, какая разница, какой там Бог, там Ленин, Сталин, помести, пусть стоит, беда большая. Все равно ни те не помогают. Как те помогают, так и те помогают. Ну, простите, улыбнемся немножко. Ни холодно, ни жарко, а еще от одного Бога. Ну, единственное, что, может, кому-то еще лишний раз покадить придется, всего лишь навсего. Евреи судят стали по-другому. Нет, этого не будет. И вот этот Епифан IV, ну, говорят, что это был очень порядочный человек. Он был очень порядочный человек, но здесь он вышел из себя. Ну, и уничтожил, что больше 80 священников. Прямо в храме он просто их заколол. Вот это еще не все. Как раз 25 декабря, 168 год, он принес свинью на главном жертвеннике в Иерусалимском храме. И тем самым полностью осквернил храм. Евреи восстали. Иуда Маковей, один из лидеров, который возглавил это движение, они фактически свергли власть Рима. Значит, не так она была сильна, но, в всяком случае, свергли власть Рима и добились независимости. Более того, было свое правительство, они чеканили свою монету. Можете представить, это уже просто уже независимое государство. Как в течение нескольких десятилетий ему удалось сохранять вот это, а затем же Хасмонейский период, ну и 63-й год, до рождения Христа, Палестина попала под власть Рима. Но евреи умрут, но богам кланяться другим не будут. У меня нет времени еще о некоторых вещах очень важно говорить. Вот то, что было как раз-таки в Маковейский период. Плен научил. Друзья мои, братья и сестры, мы с вами говорили в четверг. Я Бог и нет иного. Была у нас тема. Не доводите Бога до того, чтобы он вавилонский плен нас послал. Все равно это бьет охоту. Кланяться другим богам. Богам удовольствий, похоти, зависимости, независимости и так далее. Отобьет. Не потому, что он жестокий. Потому, что это неправильно перед Богом. Важный штрих достаточно. Еще, друзья, несколько мыслей. Религиозная жизнь людей Ветхого Завета. У нас мы подходим, друзья, к концу, уже перемены не будем делать. Религиозная жизнь людей Ветхого Завета. Несколько мыслей. Роль закона. Закон – это основа жизни была для евреев. Закон – основа жизни. При всем том, что они нарушали, но все-таки к этому Господь всегда обращал внимание евреев. Вот так, никак иначе, закон выполняй, как оно сказано. Далее. Религиозная жизнь связана с землей и с храмом. Обратите на это внимание. Религиозная жизнь евреев была связана с землей, обетованная земля. Так? И с храмом. Это главное религиозное место, где они должны были поклоняться. Поэтому неудивительно, что и благословения Ветхого Завета, они большей частью имеют материальное. Вот будет скота много, винограда много, и взаймы будешь давать, но сам не будешь брать взаймы. Помните, это все материально. В Новом Завете аналогичная ситуация, будьте внимательны. Религиозная жизнь опять связана с землей и с храмом. Но с какой землей и с каким храмом? Это существенное отличие между Ветхим и Новым Заветом. Еще одна мысль. Ветхий Завет, посредники между поклонением Богу. И, скажем, вот этот небольшой раздел мы коснемся, поклонение Богу, людей в Ветхом Завете. Ну и, естественно, маленький экскурс на Новый Завет, сравнение. Как-то эта схема была представлена. Значит, для того, чтобы народ или человек мог попасть к Богу или прийти к Богу, он должен был обязательно пройти посредника, который носил название священник. Вот таков был доступ людей к Богу. Человек не мог прийти напрямую к Богу, как такой через священника. Он приносит жертву священнику, священник от его имени ее заколает, совершает там определенный обряд, либо это жертва повинности за грех, там, или мирная благодарственность, благодарная. Новый Завет, будьте внимательны, сохраняет эту же самую схему с некоторыми изменениями. То же самое, это здесь Ветхий Завет, Новый Завет, то же самое, человек, очень важно отметить, мы говорим о посреднике, но если здесь священник с маленькой буквы, то здесь первосвященник, то есть Христос. Новый Завет, никаких посредников, будьте внимательны, это принципиальнейший вопрос. Нас сегодня пытаются христианцы втянуть в посредника. Вот этот представляет, эта святая представляет наши интересы перед Богом. Это ветхозаветная концепция. В Ветхом Завете интересы человека были представлены через посредника к Богу. В Новом Завете мы имеем доступ к Отцу, обратите внимание, через Иисуса Христа. Один Бог, Писание прямо говорит, один посредник между человеком и Богом – это человек Христос Иисус, первосвященник. Друзья, эта мысль понятна? Очень важная, вот, чтобы понимать различия. Вот, священники, вопреки языческому священству, опять, помните, храм, это было принято в то время, храм, язычники имели свои храмы, поклонялись Богу, у них были свои священники. Бог повелевает, у вас будет свое место для поклонения, скиния, храм, и тоже будут священники, которые будут не этим языческим истуканом кланяться, да? А будут учить вас правильному поклонению Богу. Поэтому, друзья, это очень хорошо вписывается в культуру того времени. Евреям было понятно, если что-то бы он сверхъестественно предложил, понимаете, да? Ой, как, что? Это было понятно, то есть не вот этим богам, а живому Богу вы должны кланяться. Вот этим объясняется появление священников. А священники опирались исключительно на Ветхий Завет. Это важное отличие. Затем к группе священников в Новом Завете добавляется еще одна очень-очень серьезная группа. Это группа пророков. Встречали таких, да? Какое различие между священником и пророком? Как один, так и другой являлись представителями Бога, вестниками Бога. Но священник опирался на закон исключительно. Он должен был, священник, учить на основании закона. Пророк, это существенное отличие, опирался на голос Божий, на Божье водительство. «Иди, скажи, иди, скажи, иди, скажи». Это существенное отличие между священниками и пророками. Священники опирались на закон, пророки опирались на Божье водительство, на голос Божий. И обратите внимание, что через какое-то время роль священников, вернее, пророки, роль пророков, она превзошла, если так можно выразиться, роль священников. Если какая-то беда, кому надо было идти? Пророку. Не к священнику. Пророку. Царей окружали пророки. Это важный момент. Важный момент, я думаю, тоже и сегодня серьезный вопрос, а вот пророки, какую роль сегодня пророки должны играть? Друзья, важно отметить, что когда Господь даже повелевал пророкам что-то сказать, да, важно отметить, что вот эта идея, это Божье водительство, оно не расходилось с законом. Бог один. Бог один. Могут ли сегодня быть пророки, мы так плавный переход на Новый Завет? Могут. Но Божье пророчество никогда и сегодня не будет противоречить Слову Его. Это главное условие. Может ли Бог сегодня говорить через пророков? Да. Он поставил пророком. Да. Но пророк никогда, если действительно это Божий пророк, он никогда не получит откровения или водительства от Господа, которое выступает против Священного Писания. Это принципиальный вопрос. Это существенное отличие Ветхого и Нового Завета. И, друзья, еще немного последний пункт, все, мы завершаем. Роль Ветхого Завета для жителей Нового Завета. Роль Ветхого Завета для жителей и для христиан. Несколько пунктов мы здесь рассмотрим и будем подходить к концу на сегодня. Первое, значит, мы говорим о том, какую роль Ветхий Завет играет для Нового Завета, для христиан. Важно. Для христиан, во всяком случае, скажем, для первых христиан, если мы считаем себя христианами, мы обязаны уважать мнение первых христиан. Так вот, для первых христиан Ветхий Завет был священным, богодухновенным писанием. Для первой церкви, для христиан, для апостолов Ветхий Завет был священным, богодухновенным писанием. 2 Тимофея 3:16. Все писание богодухновенно и полезно. Исследуйте писания, они обо мне свидетельствуют. Помните, да, слова Христа? Будьте внимательны, важно отметить, что Ветхий Завет для первых христиан, для апостолов был богодухновенным, священным писанием, полезным, будьте внимательны, для научения, для обличения, для наставления в праведности. Каким он является для нас? Вы реально видите, что если сегодня у нас пренебрежительное отношение к Ветхому Завету, мы тем самым говорим, что, ребята, наши братья и сестры с первого века, мы с вами разошлись, вы неправильно понимаете. Мы больше понимаем, у нас опыта больше. Извините немножко за иронию. Итак, друзья, для нас, для христиан, Ветхий Завет – это богодухновенное священное писание, полезное для научения, обличения, наставление в праведности. Ветхий Завет говорит о Христе. Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне. Иоанна 5:39. Итак, священное Писание для христиан – это Ветхий Завет – священное, богодухновенное Писание. Второе очень важно. Оно вытекает из первого, что оно полезно для научения, обличения, наставления в праведности. Важно отметить, что Ветхий Завет – это образы для христиан. Ветхий Завет – это образы, примеры для христиан. Текст Писания, 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 6-11. Ветхий Завет – это образы, написанного образа, как, на что вы не были похотливы, как они были похотливы, не были ропотники, как те роптали и так далее. Помните, да? Обратите внимание, пожалуйста, особенно на, вот, в принципе, на всю главу можно обратить внимание. Это просто два стиха я выделил для вас. 1 Коринфянам, 10 глава. Были указаны два стиха 6 и 11, там очень серьезно об этом говорится. Вот именно через эти мысли Павла, который был достаточно серьезным знатоком Ветхого Завета, был действительно глубоко его понимал, он дает точную оценку того, какую роль играет сегодня для христиан Ветхий Завет. Это священное писание, это образы для нас, это образы для нас. Будьте внимательны, мы сегодня не живем под законом, мы говорим о том, почему, потому что завет был разрушен, да? Следовательно, новый завет заключен и новые договорные обязательства во Христе заключены. И ранняя церковь, при всем том, важно отметить, что она, Ветхий Завет рассматривал как богодухновенное писание, но в первой церкви ежедневно занимались чем? Изучением, учением апостолов. Не забывайте, пожалуйста. При всем том, что Ветхий Завет – это был богодухновенным писанием, но первые верующие ежедневно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов, оно не противоречило Ветхому Завету, но будьте внимательны, это не Ветхий Завет. Ветхий Завет – это не учение апостолов, это реально понимаете. Но апостолы воспринимали Ветхий Завет как за Священное Писание. Другими словами, на Ветхий Завет христиане смотрели через учение апостолов. А для апостолов Ветхий Завет был богодухновенным писанием. Важно отметить, то есть если сумеем вот это вот преломить в своем сознании, понять, это будет правильное представление. И последний штрих – конец закона Христос. Римлянам 10:4. Конец закона Христос. Коротко, эта схема уже была ранее представлена, а суть заключается в том, что, позвольте начать опять ее представить, завет первичен, закон вторичен. Закон – это договорное обязательство. Если завет был разрушен, разрушен через неисполнение закона, заключается новый завет, а он заключается во Христе, обратите внимание, то отсюда мы логически, давайте в эту сторону сделаем, Христос, поскольку Он заключает новый завет, то, следовательно, Он уже, этот завет Христов, будет строиться на других договорных обязательствах. Позвольте это назвать как учение Христа, пока так, чтобы не вдаваться в детали. Следовательно, если завет новый, то и договорные обязательства новые. Ветхий завет существовал до Христа. Он существовал до Христа. Когда пришел Христос и взял чашу, говорит, вот чаша, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Вот тогда устанавливается новый завет. Значит, до Христа он существовал. Мы в воскресенье будем продолжать изучение Нагорной проповеди. Ну, может быть, завтра нам не удастся это сделать, но мы будем говорить об отношении Христа к закону. Он прямо говорит, я пришел не нарушить, но исполнить. И все будет действовать до тех пор, пока все не исполнится. А я пришел исполнить. Христос – конец закона. Итак, пришел Христос, и тем, что Он, во-первых, исполнил закон, раз. Во-вторых, Он заключает Новый Завет, два. Тем самым деятельность или роль, или влияние Ветхого Завета прекращены. Будьте внимательны, Христос не уничтожил закон. Не уничтожил. Есть выражение, Он его упразднил, поскольку Он предложил другое. Пока коротко скажу так. Где это другое видно? Вы слышали, а я говорю вам. Вот это явное указание на различие между Ветхим и Новым Заветом. Вы слышали, а я говорю вам. Посмотрите, пожалуйста, если у вас интерес есть, на пятую главу Евангелия Матфея, где четко показывается существенное различие между ролью, весом, значимостью, глубиной Ветхого Завета и Нового Завета. Итак, друзья, на сегодня наше занятие подошло к концу. Сожалею, что много времени мы практически даже не оставили для вопросов, но надеюсь, что будет возможность еще пообщаться с вами. Благословение Господне к вам. Ожидаем вас на следующей встрече. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы любить Слово, углубляться в Него, потому что в этом жизнь наша. Благослови нас, Господь. Мы сейчас вместе с вами помолимся. И уже, наверное, все. Друзья, ну, вопросы везите с собой домой, но запишите их. Постараемся выделить время. Спасибо вам. Друзья, у кого есть расположение, давайте, наверное, так, трое, да, запишите вопрос. Уже один из преподавателей...